Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы выходим в эфир в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами Варвара Преображенская. Сегодня мы беседуем со священником Харлампиевского храма иереем Валерием Романовым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, братья и сестры! Здравствуйте, Варвара! Бог благословит!
На самом деле сложно сказать, о чем сегодня будет наш разговор, потому что так сложилось, что в определенный момент в церковном календаре одно важное событие следует буквально за другим, следом сразу. Сегодня мы постараемся поговорить о Лазаревой субботе, вербном воскресенье, которые уже прошли, о сегодняшнем дне, понедельнике, вторнике, среде, пятнице и субботе, о Страстной Седмице. Вот. Мы попробуем, чтобы наш разговор был, наверное, таким популярным, может быть, даже простым, и человек, который не все понимает про эти дни, про их значимость, вообще, может быть, с ними не очень знаком, для себя какое-то представление после нашей беседы бы уже имел. И сначала, наверное, пойдем в хронологическом порядке. Я спрошу вас про Лазареву субботу и про вербное воскресенье. Не все ведь субботы вообще выделены в церковном календаре как особенные, а Лазарева суббота – особенное событие произошло в этот день. И какое, батюшка?
Ну да, много важных событий нас ждет. Ну, два важных события, даже, в общем-то, уже три позади. И хочу отметить, что не просто понедельник, вторник, а великие, да? Великий понедельник, великий вторник, великая среда, великий четверг. И каждый из этих дней, почему он называется великим? Потому что несет в себе очень важные смыслы для нас, в которых вот как раз нам важно разобраться. И действительно, вот осталось совсем немного до главного праздника для всех православных христиан, для Светлого Христового Воскресения, праздника праздников до Пасхи. И подготовка, в общем-то, к этому празднику, действительно, она вот начинается с Лазаревой субботы. И можно даже сказать, что с Лазаревой субботы и заканчивается Великий пост. Да, потому что на следующий день вербное воскресенье, так принято в народе, да, называть праздник входа Господень в Иерусалим. И потом вот как раз начинаются шесть страстных дней, страстной седмицы, которые, ну, стоят немного особняком. То есть это уже не Великий пост, это совершенно не означает, что уже можно не поститься. Нет, мы продолжаем, конечно же, воздерживаться в пище, в развлечениях, но это уже она, вот такая вот эта неделя, она уже выделена особо. Ну и вот как раз с Лазаревой субботы мы уже слышим в храмах церковные песнопения, которые постепенно нас начинают вести по стопам Господа. Вообще, вот это, почему именно Лазарева суббота вспоминается накануне входа Господа в Иерусалим и за неделю до Пасхи, потому что это чудо, которое совершил Христос, ну, пожалуй, это, в общем-то, самое главное чудо во всем Евангелии, потому что Он воскрешает мертвого, который уже 4 дня как усоп. Да, мы помним, что в Евангелии Господь неоднократно воскресал мертвых, но то были случаи, которые происходили сразу после того, как человек умер, да, и он, как правило, сразу этих людей воскрешал. А здесь уже 4 дня, его уже положили в гроб, да, то есть, ну, гроб имеется в виду, скала, да, была такая традиция, ну, таких у обеспеченных евреев, что когда они умирали, их тело клали вот в эту скалу. И, как мы помним из отрывка, да, то есть ему даже, Господу нашему Иисусу Христу даже сказали, что он уже смердит. Вот, и вот, однако, он вот эти произносит известные слова: «Лазарь, выйди вон», и вот это совершается великое чудо. Вообще, кто такой Лазарь, нужно напомнить, да, он был другом нашего Господа и братом Марфы и Марии, да, известных сестер Марфы и Марии. Отрывок, посвященный Марфе и Марии, всегда вспоминается, читается на литургии, когда Богородичные праздники церковь отмечает. И вот эти Марфа и Мария, да, вот они как раз тоже были очень близки Господу, и Господь совершает вот над их братом это чудо. И таким образом он за неделю до своих крестных страданий показывает всем иудеям, ну и, в общем-то, нам, верующим людям, собственно, в том числе и для чего он приходил, да, для чего он воплотился, для чего он стал человеком. Мы в символе веры всегда читаем, поем даже, да, на литургии «Чай воскресения мертвых и жизни будущего века». И вот Господь свидетельствует, Он засвидетельствовал это, что Он в силах воскресить человека из мертвых, и что то же самое ждет и его. Воскрешение из мертвых. Поэтому в этом смысле Лазарева суббота, хотя, несмотря на то, что она за неделю до Пасхи, мы каждый год ее отмечаем, конечно, само событие-то оно происходило хронологически раньше, там где-то месяц или два до воскресения Христа. Но поскольку это вот явное нам напоминание о том, что все мы воскреснем из мертвых, да, то за неделю до Пасхи вот это событие церковь вспоминает.
Следующее событие, которое уже тоже случилось, праздник «Вход Господень в Иерусалим», в народе «Вербное воскресенье». Почему так называется в народе? Почему такой значимый праздник заканчивает Великий пост, получается, да, ну, вместе с Лазаревой субботой, и начинает следующую Страстную седмицу?
Вообще, кстати говоря, необходимо отметить, что вот эта традиция приходить в храм, освящать вербы, потом эти вербы хранить у себя дома. Это традиция, которая свойственна прежде всего нам, русским людям. Да, потому что где-то там в Израиле, в других южных странах, там, естественно, совершенно другие ветви используются. Да. И ну, почему вот вообще вот эта традиция использовать ветви, ну, пальмовые ветви, например, да, где-то в южных странах. Потому что мы, когда читаем отрывок, когда Господь на осленке въезжает в Иерусалим, мы видим, что как раз те, кто его встречал, да, иудеи, которые толпами ходили за ним на протяжении вот трех с небольшим лет его проповеди, которые были свидетелями его чудес, которые он творил, его проповеди, то, о чем он говорил, а как напомню, что люди всегда поражались, что он говорит как власть имеющий, да, то есть и мы в Евангелии читаем, как люди переговаривались между собой и говорили, что никогда мы такого еще не видели, никогда такого человека не было среди нас, да, и поэтому многие его воспринимали как мессию, как царя, как человека, который пришел, так сказать, вот освободить иудейский народ от ига, ну, в данном случае римской власти. И они его встречали как царя, и когда он въезжал на осленке в Иерусалим, они клали ветви, да, перед ним, то есть встречая именно как царя. Поэтому вот такая традиция сложилась, но поскольку у нас пальмы не растут все-таки на севере, да, в России, поэтому вот это же весной всегда происходит. И как раз это время, когда расцветают вербы, и, в общем-то, поэтому вот в русском народе сложилась такая традиция использовать именно вербы.
А про вход Господень в Иерусалим, получается, люди ждали некоторые его как мессию, но ожидали от него другого.
Да, к сожалению, Христа видели не как спасителя человечества от их грехов, да, вот их вот этой вот греховной сущности, отпадшей сущности, а они ждали его как царя, да, который вот даст власть еврейскому народу. Ну, кстати говоря, это не секрет, в общем, они до сих пор ждут, да, как у них говорится по-еврейски «машиах», да, то есть вот этого мессию, спасителя, который даст власть еврейскому народу над всем миром. И многие, я, по крайней мере, видел такие ролики, да, в Ютубе, когда многие раввины прямо так и говорили, да, что вот еврейский народ, это вот Бог, ну, это богоизбранный народ согласно Священному Писанию, и что вот когда Машиах придет, что вся власть будет над миром принадлежать еврейскому народу. Но, как мы видим, Христос их, так сказать, разочаровал, да, и первым из них был его ближайший ученик Иуда. Но сегодня мы еще будем вспоминать об Иуде, потому что в Страстную Седмицу, Великую Среду, Великий Четверг, Великую Пятницу Иуда вспоминается особо, да, как вот близкий ко Христу человек, но при этом предавший его. И когда он, в общем-то, оказалось, что он пришел не для того, чтобы им дать власть над миром, да, а вот пришел ради победы духовной, да, ради победы над своими страстями духовными, они вот, будучи плотскими, будучи мирскими, они в этом разочаровались, и только совсем немного его учеников, ну, там, 100 с небольшим человек изначально, да, и вот поверили Христу и осознали, зачем он пришел, да, и пошли за ним. Причем вот важно как раз отметить тот факт, что наш Господь въезжал в Иерусалим не на боевом коне, как принято царю, да, царю-победителю после битвы, после победы над врагом принято въезжать в город было, да, на боевом коне, а он въезжает на простом осленке. То есть это не просто так, потому что в данном случае как раз это говорит о его смирении, о его кротости, да, и что в данном случае важно для него была нечеловеческая слава. Хотя, кстати говоря, ведь вот этот его въезд на Ослёнка в Иерусалим, это по сути своей, ну, такой главный час его земной славы, да, когда его встречают, кричат «Оссана Вышних», да, то есть «Спаси нас» в переводе на русский язык, то есть он воспринимается как спаситель. Но опять проходит всего неделя, и эти же самые люди, которые встречали его как царя, будут кричать его «Распни, распни его, распни».
Тогда, батюшка, предлагаю пойти нам, прям как события следуют одно за другим. Господь въехал в Иерусалим, что было дальше?
Ну, вот у нас дело не в том, что было дальше, да, дело в том, что нам сейчас нужно разобраться вот по дням Страстной Седмицы, да,
ну,
потому что как бы здесь как бы не совсем вот эти дни, в которые вспоминаются определенные тоже отрывки из Евангелия, и каждый из этих отрывков несет для нас важные смыслы, это не означает, что они как бы в хронологическом порядке вот шли за этим событием, входом Господним в Иерусалим. Ну вот, в частности, Великий Понедельник. Можно выделить две основные темы. Это проклятие бесплодной смоковницы, воспоминания библейского патриарха Иосифа в понедельник происходит, ну а также в евангельском чтении вспоминаются притчи о двух сыновьях и о злых виноградарях. Вот. Вообще, это вот последние дни, когда перед своим распятием Христос был своими учениками, и, конечно, вот эти его последние беседы с учениками, они очень важны. То есть он как раз в них говорит о том, ну, как что нужно делать, что нужно жить, как нужно жить, чтобы спастись. Вот. И, в частности, почему вот эта притча о проклятии смоковницы вспоминается. Да? Мы помним, что вот он увидел смоковницу, которая была бесплодна, да, и он ее проклял, да, сказав, что не будет тогда тебе вовек никакого плода. Часто бывают люди, некоторые не совсем понимающие, что происходит, ну, возмущаются даже, как это так, вот несчастное бедное дерево, причем здесь оно виновато, да. Но это на самом деле абсурдно, потому что в данном случае смоковница же это не человек, да, а для нас здесь заложен некий смысл. Это говорит нам о том, что человек, который живет бесплодно, и прежде всего в духовном смысле, да, то есть здесь не имеется в виду физический смысл, что у человека нету детей, да, потому что мы знаем, что для нас очень часто эталоном святости являются монахи, да, которые как раз бездетные. Вот. А здесь имеется в виду духовный смысл, потому что те же самые святые люди, великие подвижники монашества, там тот же самый преподобный Серафим Саровский, да, преподобный Сергий Радонежский, несмотря на то, что они не имели своих собственных детей, но можно говорить о том, что тысячи, да и по сути свои миллионы людей являются их чадами, да, потому что до сих пор эти святые вот влияют, влияют на жизнь верующих православных людей. И вот Господь таким образом намекает, что если ты хочешь спастись, если ты действительно хочешь быть искренним христианином, настоящим христианином, то ты должен приносить духовный плод, то есть ты что-то должен делать. Вот. Также он вспоминает двух сыновей, которые один сын сначала согласился, да, пойти помочь, да, другой, наоборот, не согласился. Но тот, который сначала согласился, в итоге не помог, а тот, который не согласился, в итоге пошел и помог своему родителю, да, и вот он как раз спрашивает их, кто из них поступил правильно, да, и фарисеи говорят, что, конечно, тот, который не согласился сначала. То есть это нам говорит о том, что важно не то, что человек говорит, бывает, да?
Не намерение.
Да, да, не намерение вроде бы человека какие-то, а то, что он в итоге сделал. И поэтому в этом смысле мы и не вправе тоже судить человека, да, всякое бывает. Сначала человек, не подумав, может что-то сказать, да, а потом раз прошло мгновение, и человек осознал, что он неправильно поступил. И в итоге вот совершил какой-то добрый поступок. И наоборот, человек, который много говорит, много обещает, да, вот ради как бы своей какой-то репутации, а потом в итоге оказывается, что он, в общем-то, оказывается человеком, неспособным сотворить доброе дело. Вот, вспоминается притча о злых виноградарях, в которой вспоминается некий господин, который виноградник насадил, да, и нанял наемников, которые вот этим виноградником занимались, и вот он потом послал своих слуг, чтобы взять, ну, скажем так, плоды с этого виноградника. И вот они сначала одних убили, потом других убили, потом он посылает своего сына, и сына они в итоге тоже убивают. И вот он задает Господь вопрос фарисеям, что нужно сделать с этими виноградарями, да, они прямо говорят, конечно, предать их смерти. Но в том-то и смысл, что Господь в этой ситуации понимает под злыми виноградарями самих как раз фарисеев, вот этих первосвященников, да, которые сначала он посылает пророков, которых вот эти, ну, иудеи, да, фарисеи в данном случае, предают их смерти, потом он посылает своего сына, да, Господа нашего Иисуса Христа, который тоже в итоге предан будет смерти. И таким образом вот он как раз и намекает, что вот это вот не истинное отношение к Богу, да, то есть, а только такое вот показное, поверхностное, внешнее, да, что оно ведет вот к таким плачевным последствиям. И он таким образом и нам намекает, что и мы не должны ни в коем случае поступать, как вот эти злые виноградари, да, которые, в общем-то, ну, всеми своими грехами мы предаем Христа, да, предаем нашего Спасителя, и, по сути своей, если мы будем жить так, то и у нас тоже этот виноградник будет отобран, и мы тоже будем, так сказать, преданы смерти. Вот. Ну, и вспоминается библейский патриарх Иосиф, да, напомню, что Иосиф – это один из 12 сыновей Иакова и Рахили, тот самый Иосиф, который был продан в рабство своими родными братьями, но там, в этом рабстве, он становится со временем вторым лицом в Египте после фараона, благодаря своему уму, благодаря тому, что он смог предсказать сны, в том числе сны фараона о том, что будет 7 лет плодородных, да, потом будет 7 лет голода, и он рассказал, как нужно нам, Египту точнее, да, себя вести, как нужно запастись вот продуктами, чтобы выжить в 7 голодных лет. И почему именно вспоминается Иосиф? Потому что святой праведный Иосиф, который жил, ну, приблизительно, да, там, за 1500 лет до рождения Христа, ну, там разные тоже даты приводят, потому что много, таким образом, Иосиф, он как бы является такой скрытым пророчеством на Христа, да, то есть много параллелей можно провести между праведным Иосифом и Христом. Ну, во-первых, Иосиф был любимым сыном Иакова из 12 сыновей. Христос – возлюбленный сын Бога Отца. Иосифа ненавидели его братья, да, и из-за того, что вот он был таким благочестивым, да, мудрым, превосходил всех, также и Христа, и в итоге они вот его в рабство продали, также и Христа ненавидели его собственные, да, в общем-то, в итоге соплеменники и предали смерти. Как причина, зависть стала причиной ненависти братьев к Иосифу, так и зависть стала причиной смерти Христа на кресте со стороны вот фарисеев и многих других иудеев. Яма, в которую бросили Иосифа, прежде чем его продать в рабство, ну, можно сказать, это пророчество на гроб, в который будет положено тело Христа. Как Иуда, один из братьев, посоветовал продать его в рабство, точно так же Иуда Искариотский, с именем Иуда, человек с именем Иуда, вот, предает Христа. Как Иосиф возвышается в итоге, да, несмотря на то, что он был продан в рабство, более того, он еще потом ведь и пережил тюрьму, он там и в тюрьме успел побывать, пока в Египте был, да, но в итоге он занимает царское такое положение в Египте. Точно так же Христос, будучи оплеванным, униженным, да, оскорбленным, преданным крестной смерти, в итоге побеждает эту смерть и возвращается в славу Бога Отца. И как Иосиф руководил Египтом, чтобы накормить народ хлебом, когда вот эти 7 лет голода было, так и Господь, да, не только накормил там несколькими хлебами 5000 человек, но он нас всегда кормит хлебом, да, то есть телом своим, да, тем самым хлебом, которое становится телом Христа во время таинства Евхаристии, и мы вот питаемся этим телом, что позволяет нам вот возрастать духовно.
Четыре события, да, мы запоминаем о Великом Понедельнике. Что вспоминает церковь Великий Вторник?
Вот вторник, там уже, это вообще особенный такой уже день, и в этот день Христос уже прямо говорит своим ученикам о грядущих страданиях, и он, я даже считаю нужным зачитать евангельский отрывок, потому что там очень важно, много важных слов, которые нам необходимо услышать. Евангельских слов, которые очень важно нам запомнить, да, и понять, что мы должны быть готовы, что Господь придет в любой момент. Причем, когда мы говорим, что Господь придет в любой момент, это не только означает второе пришествие Христа, это для конкретного, каждого конкретного человека означает конец его земной жизни. Потому что действительно мы не знаем, ни один из нас не знает, когда с нами это произойдет, и мы должны быть готовы. Да, потому что если мы будем не готовы к встрече, да, находясь в своих каких-то страшных грехах, да, в каких-то падениях, это будет очень печально для нас. Если же мы наполним свою жизнь благодатью, добрыми делами, то мы с радостью встретим Господа. И вот, значит, какие зачала, какие отрывки читаются вот в Великий Вторник во время Божественной Литургии. Но хочу отметить, что у нас этот Великий Вторник совпадает с праздником, 12-м важным праздником Благовещения Пресвятой Богородицы, когда за 9 месяцев до рождения Христа Пресвятой Богородицы является Архангел Гавриил и возвещает ей о том, что у нее родится сын, да, и, как она ему отвечает, будет мне по глаголу твоему, да, и знаменитые вот эти, вот это событие, оно очень важно, потому что именно в этот момент происходит зачатие Пресвятой Богородицы, непорочное зачатие, а у нас это все-таки очень важный догмат уже в церкви, который в символе веры упоминается, и вот эти два события, они в этом году совпали, да.
Но я думаю, великого,
ну, я думаю, да, Благовещение Пресвятой Богородицы, наверное, не будем, да, подробно об этом говорить, а вот все-таки Великий Вторник, он здесь особенное такое значение имеет, поэтому давайте вот евангельский отрывок прочитаю. «Одне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной к ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется, две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приедет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приедет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет Господин мой, и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет Господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот, жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир. И двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приедет Сын Человеческий. Ибо он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждый по его силе. И тотчас отправился, получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2». Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а не умеющего отымется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же приедет Сын Человеческий во славе своей, и все святые ангелы с ним, ним, тогда сядет на престоле славы своей, и соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажут и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Да, вот такие очень важные слова о 10 девах, которые говорят нам о том, что мы должны быть готовы. И если человек вот окажется не готов, то он... Если он не будет жить духовно, да, не будет творить добрых дел, не будет выполнять заповеди, будет говорить: «Да ладно, как-нибудь потом, как-нибудь пойду, потом схожу в храм, как-нибудь потом помолюсь, как-нибудь потом поисповедуюсь, как-нибудь потом дам милостыню, как-нибудь потом причащусь». Да, вот его что ждет? Он не окажется на вот этом брачном пире с женихом, да, то есть он не соединится с Господом, он не познает на самом деле, что такое пришествие Господа, что такое Пасха, что такое светлое Христово воскресение. И он нам вот таким образом вот в этот Великий Вторник готовит, да, вот в этой последней своей проповеди, вот к вот этим страшным событиям, которые ждут каждого человека на самом деле.
Не знаю, корректно ли так сказать, но как будто это программная такая вещь, в которой все смыслы собраны в небольшой объем, в общем-то.
Ну да, да, то есть здесь Господь указывает. Мы вспоминали вот эти слова, да, перед Великим постом тоже, да, неделя о страшном суде у нас была. Вот этот как раз тоже текст читался про то, что, когда он говорит им, да, что простите, то, что вы сделали братьям меньшим, то сделали и мне, да. Вот. И сейчас вот за неделю до Пасхи он снова нам об этом напоминает. Ну, не за неделю, за несколько дней.
Это последние слова, которые Спаситель успел сказать ученикам.
Ну, это последняя беседа, скажем так, да. Последняя проповедь,
да?
Такая большая, да.
Движемся к Великой Среде.
Среда, как мы помним, это вообще тоже такой особенный день недели для православных верующих. Напоминаю, что среда, так же, как и пятница, у нас вообще всегда постные дни на протяжении всего года. Да, другое дело, что, конечно, там есть у нас светлые седмицы, ну, вот как после Пасхи будет у нас светлая седмица, после Рождества Христова, перед Великим постом, когда мы в среду, в пятницу не постимся. Вот, есть дни, когда рыба разрешена, но в целом это постные дни. Почему? Потому что вот как раз в среду Иуда и предает Спасителя. И именно поэтому Иуда особенно вспоминается вот в этот день, Великую Среду. Но при этом он вспоминается, помимо Иуды, вспоминается еще и событие такое, как помазание некой женщиной ног Господа Иисуса Христа, да, когда она много мира, да, излила на его ноги и своими волосами потом эти ноги отирала. То есть там в Евангелиях 4 фрагмента, ну, сейчас мы в этом не будем разбираться, для нас сейчас у нас на это времени нету, но в чем смысл? В том, что здесь противопоставляется падшая женщина, это же не просто была обычная женщина, которая помазала ноги Христу, а это была падшая женщина. Это была падшая женщина, блудная женщина, которая вот через свое покаяние, да, вот происходит с ней внутреннее перерождение, и она с радостью встречает Христа, она осознает, что это не простой человек перед ней, и вот таким образом вот свою грешную жизнь, свою блудную жизнь, она возмещает вот как бы вот таким вот самоуничижением, да, то есть вот этим покаянным внутренним состоянием, которым нас как раз Господь и Церковь призывает. И то есть таким образом вот эта падшая женщина, она своим поступком возвышается, а Иуда, который наоборот был вот приближенным ко Христу человеком, который был его учеником, которому было дано так много, который всегда был рядом и был свидетелем таких великих событий, в итоге наоборот. Он наоборот, находясь так высоко, в итоге своим предательством он падает в самый-самый действительно низ. И, конечно, Иуда – это вот один из, если не самый такой трагический, вот если так можно сказать, персонаж, да, в Библии. То есть, это реальный человек, который совершил вот такое страшное, страшное преступление. И поэтому вот это вот противопоставление Иуды и вот этой женщины, на нем сделан акцент вот в Великую Среду. И отрывки, которые евангельские читаются, они как раз вот вспоминают это событие.
Отец Валерий, а Евангелие отвечает на вопрос, почему Иуда предает Христа? За деньги или как?
Ну, вообще, да, мы помним, что Иоанн его называет вором, прямо так и говорит там, да, то, что потому что у него был сундук, с которым, да, он ходил, куда вот пожертвования складывали. Но вообще принято считать, что, конечно, главная причина предательства Иуды, я, в общем-то, уже об этом сказал, это вот, опять же, вот это вот разочарование. Потому что он, как и большинство, значительное большинство иудеев, ждали спасителя, как человека, который станет царем, действительно. Да? А тут вдруг он слышит, что Христос говорит о том, что ему предстоит умереть. Ему предстоит через крестные страдания пройти. Да? И таким образом он оказывается человеком, вот неподготовленным к такой истине. То есть, можно сказать о том, что он был глубоко плотским человеком, глубоко земным человеком. Можно даже сказать о том, что вот в этом смысле он был настоящим язычником, да, потому что ведь язычество в том оно и состоит, да, что язычник прежде всего ему важны здесь вот эти земные блага, да, ему важно благополучие, превосходство, победа над врагами земными, скажем так, да, в то время как Спаситель Христос нам дает совершенно другую победу. Он говорит нам о том, что не плоть и кровь, да, мы не плоти и крови противостоим, да, а духом злобы поднебесной. И вот к этому Иуда, к сожалению, оказался не готов, он совершенно другого ожидал от Христа. Но вот вы именно такое понимание предательства Иуды мы вот в церковном предании чаще всего можем услышать.
Так. Мы переходим к Великому Четвергу.
Ну да, чем дальше, тем важнее, потому что даже вот если мы возьмем богослужение вот этой Великой Страстной Седмицы, вот, например, первые три дня у нас службы несоборно происходят. Великий понедельник, Великий вторник, Великий среда. Ну, по желанию, конечно, любой священник может прийти и служить все три дня, но в целом такого обязательства нету. Да? И обычно вот эти первые три дня, они разделяются между священниками. Ну, единственное, у нас вот Благовещение выпало, да, на вторник, поэтому это, конечно, служба соборная. Но вот с четверга, с Великого, уже обязательно начинаются соборные службы. И каждая из этих служб, она отличается уже, она имеет свои особенности. Вот. Ну, Великий Четверг, конечно же, это тоже главный четверг в календарном православном году, потому что именно в этот день как раз и вспоминается установление таинства Евхаристии. Именно Великий Четверг, да, вот эта Тайная Вечеря знаменитая, когда Господь собрал своих учеников, взял хлеб, преломил, сказал им: «Ешьте, это мое тело», взял чашу с вином, подал, сказал: «Пейте, это моя кровь», и таким образом установил таинство Евхаристии. И для нас это является полноценным свидетельством того, что таинство Евхаристии, оно установлено самим Господом, и в Евангелии от Иоанна мы помним, что он говорит: «Кто будет есть мое тело и пить мою кровь, в том буду я пребывать, и тот будет пребывать во мне». И когда Святой Дух сошел на учеников, и таким образом в 50-й день после Пасхи и была основана церковь, вот это таинство Евхаристии с тех пор и совершается в церкви. Вокруг этого таинства церковь создана. Без этого таинства невозможно представить себе церковь. Ну а чем важен Великий Четверг для нас, для православных христиан? Ну какие вот, скажем так, традиции существуют? Вообще это день, в который все православные христиане должны быть в храме на литургии и причащаться святых христовых тайн. исповедоваться, естественно, да, и, ну, люди православные, которые это знают, стараются в основном, как правило, так и поступать. И если человек, допустим, поисповедовался, причастился в Великий Четверг, то он уже спокойно может готовиться к Пасхе, ему не нужно будет уже приходить на исповедь, да, то есть он приходит спокойно на Пасху, на богослужение и причащается святых Христовых тайн.
Но за 3 дня как будто можно много еще всего сделать.
Ну, это понятно, конечно. Человек на самом деле грешит постоянно, и если человек в эти дни каких-то страшных грехов не совершил, вот, то как бы ему можно спокойно подходить и причащаться. А так, конечно, мы же грешим-то постоянно. Где-то злимся, где-то обижаемся, где-то кого-то осуждаем, где-то еще что-то, какие-то вот эти мелкие грехи. Вот. Но у нас вообще есть такое правило, в общем, что в течение 3 дней после исповеди, в общем-то, человек, если хочет причаститься на следующий день, или через 2 дня, или через 3 дня, ему не обязательно исповедоваться, просто приходит, он готовится, естественно, читает. Это тоже нужно будет обязательно, читать покаянные каноны, читать последования, продолжать гореть, да, и вот тем более тут такие особые дни уже у нас, и тогда человек может спокойно причаститься. Еще, кстати, чем важен Великий Четверг, то, что именно Великий Четверг патриарх изготавливает мира из разных ингредиентов, да, вот это то самое мира, которое мы используем в таинстве миропомазания. Таинство миропомазания – это таинство, которое единственный раз в жизни совершается над каждым христианином.
После крещения.
Да, сразу после таинства крещения, в котором как раз сходит благодать Святого Духа. И вот патриарх как раз вот совершает это важное дело – изготовление мира, его освящение, и потом это мира раздается по всем епархиям, по всем храмам. Ну и еще одно важное событие, да, мы помним, это умовение ног. Да, мы помним из Священного Писания, оно вспоминается, это событие, когда Христос умыл ноги своим ученикам, таким образом показав им, что Он пришел послужить им, да, что Ему, несмотря на то, что сам Господь Бог, Ему не страшно было самоуничижиться до того, чтобы помыть ноги своим ученикам. И есть такая традиция, что вот Великий Четверг патриарх умывает ноги, вот тоже епископом, наиболее таким известным, которые приходят в храм, вот, и он вот этот вот чин умовения ног тоже совершается. Вот тоже такое важное событие, именно Великий Четверг происходит.
Великая Пятница, наверное, самый скорбный, самый грустный день.
Да, конечно, тем более, что как раз Великую Пятницу литургия не совершается, да, то есть единственный день в Страстной Седмице, когда мы не совершаем литургию, да, потому что именно Великую Пятницу как раз и вспоминается распятие нашего Господа, и не просто распятие, а все вот эти события, страсти Христовы, как это говорится, да, все вот эти события, которые происходили перед этим, как вот он был взят под стражу, как Иуда его вот предал, поцеловал его, вот этот предательский поцелуй как раз в щеку в Гефсиманском саду, как его вели, как его ученики, самые близкие, в итоге разбежались, да, мы же помним, что даже его близкие ученики разбежались, и Петр его предал, да, 3 раза от него отрекся, вот, это такие очень страшные события, которые верующий человек, когда он присутствует на вот этих чтениях, вот этих евангельских отрывков, они все читаются во время богослужения, все вот эти отрывки, там очень много вот этих отрывков читается евангельских. И, конечно, верующий человек, он не может без слез вот эти все события, так сказать, услышать, воспринять. Поэтому в этом смысле Великая Пятница, действительно, правильно вы сказали, это особый такой скорбный день, когда Христос был предан Иудой. И, ну, для нас это, наверное, тоже напоминание того, что нам важно не поступать со Христом, как Иуда. Вот это нам напоминание этого. Ну и еще, кстати, такой интересный момент, который важно отметить. Пятница ведь это 6-й день недели, да, то есть ни в коем случае не 5-й, потому что это 6-й день недели, так как суббота это 7-й день недели, воскресенье 7-й день недели, а воскресенье это 1-й день недели. И именно в пятницу распинают Христа в 6-й день недели. Обратите внимание, именно в 6-й день был сотворен человек. Да, то есть это вот такой очень важный тоже смысл в этом заложенный. Мы также знаем, что в 6-й час был распят Христос на кресте. И в 6-й час Адам совершил первородный грех, вкусил запретный плод. Да, то есть это вот такая связь между первым человеком Адамом, да, и Христом, да, который таким образом искупляет вот этот первородный грех своей крестной смертью.
Получается, 7-й день недели будет суббота.
Конечно. Конечно. Но мы даже помним, что у нас заповедь 6 дней работы, а 7-й день суббота Господу Богу твоему. так именно и звучит, вот так звучат эти слова в Священном Писании. И суббота – это седьмой день. Вот, и вот,
я Великая думаю, суббота тогда какое
да,
место?
Да, и вот Великая суббота – это прежде всего воспоминание того, как Христос был положен во гроб. Да, и мы, кстати говоря, у нас вот Великую пятницу, ну, вообще, вынос плащаницы, вот еще такой важный момент, который надо отметить, почему тоже важно еще приходить на службы, будет вынос плащаницы. Ну, такая есть традиция, часто кто где-то в храмах, вот это вечерня совершается такое богослужение, где-то в храмах она совершается днем, да, там в 2 часа, в 3 часа дня, вот, вообще, по уставу, в 4 часа дня должна совершаться, но часто так бывает, чтобы, как бы, народу не ходить по несколько раз, да, ну, вот в нашем храме, да и во многих других, например, в 5 часов начинается вечернее богослужение, и как раз вот начинается оно с вечерни, и там есть такой момент, после ныне отпущающе, после Тресвятого, как раз вот выносится плащаница из алтаря, да, полагается вот на гроб, на месте аналоя, на котором обычно лежит икона, и вот верующие люди приходят, уже молятся непосредственно перед плащаницей, и это как раз вот совершается, по сути, еще пока Великую Пятницу, вот. Ну, а Великая Суббота заканчивается тем, что как раз, ну, вернее, как она еще этим не заканчивается, конечно, то есть это уже в чин полуночницы, да, то есть перед самой Пасхой, да, мы плащаницу заносим в алтарь, и там вот уже у нас начинается непосредственно пасхальное богослужение, но они между собой связаны, вообще Великая Суббота и Пасха, например, вот протоиерей известный Шмеман, он даже говорил о том, что суббота, Великая Святая Суббота Пасхи, когда смерть сама была побеждена и стала переходом в новую жизнь, нового творения. Вот. И, а еще один известный представитель русской церкви, иммигрант, который специалист по истории русского богослужебного пения, Иван Алексеевич Гарнер, он, например, так писал про Великую Субботу. «Великая суббота едва ли не центральный день богослужения всего года. Даже торжественнейшее богослужение Пасхи настолько тесно примыкает к богослужению Великой Субботы, что уясняется и вполне проникает в сознание наше лишь в том случае, если мы проникнемся сначала чувствами, мыслями, настроениями Великой Субботы. Можно сказать, что радость, огненным потоком стремящаяся в пасхальный заутренний, является лишь следствием догматического сознания тайны благословенной субботы». И вот что, прежде всего, какие смыслы Великой Субботы? Это погребение Спасителя, это сошествие Христа в ад. Да, мы помним, что Христос после своей крестной смерти, он 3 дня был и 3 ночи был в аду своей человеческой душой, да, поскольку Господь воплотился, Бог Сын, второе лицо Святой Троицы воплотился не только телесно, да, но и душу человеческую принял. И вот эта душа человеческая Христа, его человеческой природы, она спускается в ад, где проповедуют, да, и потом по своему воскресении из ада всех праведников забирает Господь в рай. Новотворение человека, да, потому что таким образом Господь перерождает, да, то есть человека, благодаря вот этим своим крестным страданиям, победой над смертью. Покой Бога в 7-й день, да, вспоминается, потому что я уже вспоминал вот эту заповедь, что 6 дней суббота Господу Богу твоему, да, а 7-й день мы посвящаем Богу, потому что 6 дней творения, в 7-й день Господь, как мы помним, согласно книге Бытие Ветхого Завета, отдыхал. Ну и Великая Суббота – это ожидание воскресения Христова. То есть вслед за Великой, вот этой скорбной пятницей, наступает Великая Суббота, тоже по-своему скорбная, но она уже отличается, уже совершенно другие чувства уже у нас, да, мы уже ждем воскресения Христа,
кажется,
мы уже готовимся.
Это какой-то день тишины, действительно,
да,
все чего-то ждут.
Да, и это и вот обязательно православные должны быть в этот день, конечно же, в храме, чтобы почувствовать вот какое-то вот такое умиротворение, ожидание вот этого вот воскресения Христа.
Но даже вечером еще как-то начинается исповедь в субботу, еще все готовятся уже к ночному богослужению, да, но да, это да, чувствуется даже вечером.
Кстати говоря, вечером, вот в пятницу, по сути, это уже великосубботное богослужение, там еще такой важный момент, в конце утренней еще совершается крестный ход вокруг храма, в каждом храме с плащаницей, да, поэтому чуть не забыл вот тоже про это важное событие. Поэтому вот эти все дни обязательно нужно быть в храме, обязательно.
Давайте тогда итог подведем человеку, который там трудится, да, где-то. В какие дни ему выделить, какое время для того, чтобы посетить храм на Страстную Седмицу?
Начиная, в общем-то, с утра четверга, Вот, ну, важно быть на всех богослужениях вечером в пятницу, утром в пятницу, вечером в субботу, утром в субботу. Вот желательно, конечно, все эти богослужения посетить, потому что они, вот эти вот богослужения, они только раз в году бывают, и это вот как раз такой особый такой настрой, который нас как раз вот готовит к Пасхе. Особые смыслы, о которых я уже вот сегодня сказал, они готовят нас к встрече вот Христа. И если вдруг по каким-то причинам человек не постился весь пост, плохо молился, может быть, занят был какими-то своими делами, будет очень здорово, если бы хотя бы вот эти последние деньки человек посвятит Господу. И поверьте, Господь обязательно даже за это и наградит. Потому что мы же помним притчу, да, о наемниках. Одни пришли там в 6-м часу, в 9-м, а кто-то в 11-м часу пришел и получили такую же награду. Поэтому приходите, братья и сестры, обязательно в эти дни в храм.
Пусть в 11-м часу, но...
Да.
Спасибо большое, батюшка. На этом наш разговор подходит к концу. Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампиевский храм, при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте «Спаси и сохрани» 38.ru. Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте, сообщество Харлампиевский храм, обратиться по телефону редакции 24-39-39. Послушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск-Информ». Это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». С вами были священник Ирий Валерий Романов и я, Варвара Преображенская. Всего вам доброго.
Храни вас Господь и Матерь Божья.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска.